Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Максим Челноков.
И программа «Своими ногами». Сегодня мы отправимся, значит, по вокзалам.
Класс.
По московским вокзалам.
Очень интересно.
Да, но мы выбрали...
У тебя есть любимый, кстати, вокзал?
Ты знаешь, я вообще не люблю вокзалы. Я не люблю запах поездов.
Обожаю.
Вот я обожаю запах аэропортов, потому что у меня эта ассоциация, что я вот, и буквально через пару часов я уже буду там
на
море.
Ну, на Сапсане в Питер, 4 часа это в Питере.
Я буду на море, на пляже, я здесь на вокзал ты приходишь, и ты еще какое-то время...
Нет, если тебе ехать ночь там или сутки, тогда да. А если 4 часа, почему бы
нет? Я люблю больше ехать ночью вот в Питер, чем на Сапсане.
Нет. Я с тобой не согласна.
Так, вот
спать вообще
так.
Не могу в поездах.
А мне нравится, потому что стук вокзала колес, он совпадает с ритмом сердца.
Угу.
Ну, у нормального сердцебиения, хороший ритм.
Без тахикардии.
Без тахикардии, да. Вот. Друзья, мы сегодня поговорим именно о железнодорожных вокзалах по той простой причине, что у них, оказывается, такая большая история. Они настолько интересны именно в плане туризма.
Ты вообще живешь около Савеловского вокзала?
Между Белорусским и Савеловским. Я живу вот прям практически, как говорила моя мама, ты живешь на вокзале, сын.
Да.
Я слышу объявление Савеловского, слышу...
Макс Челноков, ваш поезд отправляется.
Примерно, да. Друзья, и в этом нам поможет куратор проекта «Моспроммарт», координатор экспертного совета по промышленному наследию, также директор школы наследия Инна Крылова. Инна, добрый день.
Здравствуйте. Сегодня 1 июня, начало лета, начало каникул. Начало отпусков, поэтому вокзал, я думаю, что самое, что ни на есть сейчас,
актуальная тема.
Точка притяжения, да, буквально.
Трепетная, да, и актуальная тема. Точек у нас много в Москве, слава богу. Мы можем похвастаться целым кольцом наших прекрасных вокзалов. У нас их официально 9, но есть еще вокзалы-призраки. На этом мы тоже немножечко с вами об этом поговорим. И действительно, вы абсолютно верно заметили, что история 170-летняя уже, чуть даже больше. В 1842 году, собственно, был подписан указ о строительстве первой длинной достаточной железной дороги. Перед этим, если помните...
Москва-Петербург.
Да, совсем маленькая железная дорога была между Санкт-Петербургом и Царским селом.
Угу.
И, собственно, вот эта вот такая придворная сеть вот этих вокзальчиков и чугунок, да, как называли тогда железные дороги, это была такая разминка, можно сказать, в тестовом режиме, посмотрели, всем все понравилось, вокзалы превратились в крупные ресторанные проекты, как, собственно... в Павловске тот самый вокзал, на котором выступал, если помнить...
Владимир Ильи?
Шопен?
Да, конечно.
Господи. Там еще много-много...
Владимир Ильич Ленин хотел...
Владимир Ильич Ленин у нас везде выступал. И надо сказать, что это сохранило многие архитектурные памятники, в том числе и железнодорожные памятники. Мы, конечно, можем бесконечно говорить об истории вокзалов как серьезных транспортных артерий, но вот, в частности, наш проект и московские экскурсоводы, прежде всего, показывают архитектуру. Да? Нам есть чем похвастаться. У нас все 9 вокзалов, хоть и иногда в очень перестроенном советское время виде, но прекрасно выглядят. И надо сказать, что
это правда.
Это прям повод для гордости. А если еще учесть в нашем 21 веке всевозможные реконструкции, благоустройство этих вокзалов, частично музейная функция так, возвращена. Поэтому мне кажется, что это крайне интересный объект для показа. Мало того, сейчас РЖД весьма френдли пускает в какие-то ранее недоступные места. Вокзал — это у нас стратегические объекты, да, но сейчас уже можно с экскурсией подняться на ту самую башенку Казанского вокзала, да, посмотреть на площадь трех трех вокзалов. Кстати, так и хотят сейчас Каланчевскую площадь переименовать в площадь трех вокзалов.
Но она в народе так и называется, потому да, что да. Это как уже прилипло, так и прилипло. Где встречаемся? Площадь трех вокзалов. Куда едем? Площадь трех вокзалов. Я недавно совершенно случайно, мне надо было такси вызвать, и я забиваю площадь трех вокзалов, а он мне не дает. Он мне не такси дает. Не вызывает. И я узнал, что вспомнил, вернее, что это Каланчевская площадь, mm-hmm. это буквально, ну вот, полугода да, назад. Да, было. Для меня не очевидно. Mm-hmm. Кстати, на вопрос твой я хочу ответить, запоздала, mm-hmm. Марина, любимый твой вокзал, мой рижский. Mm-hmm. Потому что он мне напоминает что-то ажурное, что-то такое красивое. И внутрь, когда заходишь, там очень светло. Mm-hmm. Почему-то там такое.
Я не была внутри рижского вокзала, да? Признаюсь.
Да. В нем, знаешь, огромные окна mm-hmm. от пола до потолка, mm-hmm. и там очень много воздуха. Вот. Прекрасно, и он такой компактный, он такой уютный.
А в каком
уютный?
Стиле построен рижский вокзал?
Псевдорусский стиль. Mm-hmm. Любопытно, что этот чудесный архитектор известен постройке Витебского вокзала в Санкт-Петербурге, куда ездит специально.
А там я была, кстати.
Вот, специально смотрит модерн в его самом высоком проявлении в Санкт-Петербурге. Один из красивейших вокзалов, сохранивший все буквально до мебели. И здесь он решил немножечко иначе свою задачу. Он тоже хотел построить, предлагал, точнее, проект в стиле модерн, но... так как на этой же площади Крестовской заставы за несколько лет до того был реализован большой проект по строительству двух водовзводных больших водонапорных башен, крестовские так называемые, обеспечивающие чистой мытищинской водой весь центр Москвы, избавляющие москвичей от всевозможных эпидемий, то решено было в таком же красно-кирпичном стиле, но только с небольшими штукатурными историями.
И сейчас я буквально скажу, господа, кстати, у нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиница, и ВКонтакте на нашей странице «Говорит Москва 94.8» можно посмотреть эти вокзалы, кто забыл, как они выглядят. У нас прямая трансляция идет, нас можно не только видеть, слышать, но и видеть, и вспомнить все эти вокзалы, о которых идет речь. Ин, продолжайте.
Да. Да, поэтому единый стиль, ансамблевая застройка, вот она уже продумывалась в конце 19-го, начало 20 века, и каждый вокзал, это обязательно должна быть визитная карточка. Хотя немногие знают, что часто сначала приходил поезд, сначала строилась ветка, а потом уже достраивался вокзал. Так, например, в 1899 году тот вокзал, который мы знаем под именем Павелецкий, да, а он, в общем, Павелецким стал только в 1941 году, перед этим он назывался Саратовским, а перед этим Ленинским. Именно на этот вокзал привезли у нас уже почившего вождя в Москву, чтобы поместить из горок в мавзолей.
Mm-hmm. Да, кстати, если еще немножечко mm-hmm. добавлю к Рижскому вокзалу, я просто помню, там есть музей железнодорожного транспорта.
Верно.
Там можно сходить посмотреть.
Он сейчас работает.
Да, он работает.
Наверное, московский железнодорожный.
Да, московский. И плюс там была первая в Москве именно автономная какая-то электростанция, насколько я понимаю, потому что там были инновации в освещении платформы и самого вокзала. Такого не было на других вокзалах
нигде.
Да,
своя электростанция – это единственное, собственно, у Виндавского вокзала и появилось. Да, это совершенно верно.
Почему история? Я это знаю? Я ходил на экскурсию на этот
очень
вокзал.
Умный,
а замечательно. А вы катались на паровозике, который оттуда периодически
Нет,
уходит?
Нет, я не катался, и я до сих пор не знаю, ходят ли оттуда сейчас поезда. Я помню, что ходил в Ригу, да, в Латвию, вот, но сейчас я даже не знаю, работает он как вокзал.
Да, ну, в основном как пригородный, и очень редко, да, оттуда уходит. Ну, можно воспользоваться именно как туристическим таким опытом, отправиться на этой чугунке, на паровозике, отправиться на станцию Балтиец. Это очень интересно. Это в черте Москвы, недалеко от станции метро «Сокол». Такой большой хаб, да, железнодорожный. И там сейчас музей станции «Подмосковная». И я всем очень рекомендую, потому что его, собственно, поддерживают, помимо хорошей реставрации и подлинных экспонатов, там поддерживает команда подвижников, которые могут показать, как там действующий поворотный круг для паровозов, там верное такое вот депошечко, там есть здание вокзала, водонапорная башня в разрезе. Это крайне интересно, любителям техники будет. И, пожалуй, на Москва только вот этой частью можно может похвастаться, в Питере чуть больше сохранилось, но в Питере, вы знаете, крупнейший в Европе сейчас музей РЖД. Мультимедийный, с иголочки, просто вот гордость-гордость. У нас же про железные дороги в Москве можно посмотреть в двух местах. Под открытым небом, совершенно верно, у Виндавского, ныне Рижского вокзала, экспозиция открыта за какие-то символические деньги. А второе, это как раз в здании, где бывший музей «Траурный поезд». Это вот куда, где экспонируется паровоз и вагон, на котором привезли Владимира Ильича в 24-м году в Москву. Вагон остался, красивое панно с лицом Ленина осталось, а вокруг экспозиция полностью подчинена истории железных дорог.
А где этот поезд?
Это Павелецкая, да, на Павелецкой площади.
Там,
да,
же и оставили
сейчас
его.
Стоит большое здание гостиницы новой, ну, там арочка, в которую можно пройти и по-прежнему посмотреть. Называется «Музей истории Московской железной дороги». Угу.
А почему музей Павелецкий стал называться Павелецким? Город, куда он
Павельца
идет вообще-то?
Павелеца, это такая, ну, так, такой топоним, такое местечко есть.
Это какое-то село, вот, поселок?
Савеловский, у которого вы
тоже
проживаете.
Савелья,
это
да.
Же тоже топоним. И причем любопытно, у вас рядом с вами вокзальчик, который, собственно, вот только на подмосковный регион и действует. Были планы, он самый короткий по своей
предыдущей. Ну, самый дурацкий какой-то.
Ну, такой, Бутырский, надо сказать. Его первое название было не Савеловский, а Бутырский. Савелов — это недалеко от Кимр. На Волге такой-то по ним есть. Оттуда должны были еще ветки в Углич, в Калязин пойти и так далее. Но, к сожалению, так не сложилось.
Не пошли.
Не пошли, да. Но можно доехать вот до Савелова какого-то прекрасного. В любом случае, разница приоритетов диктовала очередность строительства вокзалов. Да? Очевидно, что первая пара вокзалов, московский и петербургский, возникли между двумя столицами. Угу. Да? Следующий вокзал – это в главный православный центр отправилась дорога, назывался она Троицкая. Троицкий вокзал – это ныне Ярославский вокзал. Он выглядел, соответственно, совершенно по-другому. Он выглядел как просто небольшое здание белого цвета с псевдорусскими элементами.
Но он самый красивый внешне именно.
Сейчас он единственный в стиле модерн из сохранившихся. Да, все остальное у нас, конечно, немножечко иначе выглядит. Действительно, наш великий московский архитектор Федор Осипович Шехтель в 900 году построил тот вокзал, который особо отметил Николай II как эстетически приятный взгляду. Да, действительно, приоритет развития дорог на север продиктовало большое количество инвестиций частного капитала, да, в частности, Мамонтова, да, отец Савы Мамонтова, Иван Мамонтов. Он профинансировал достаточно большой участок, который пошел уже от Троицы Сергиева, да, почему Троицкая? Троица Сергиева Лавра, и затем уже на Ярославль, потом уже Вологду, Архангельск и так далее.
Освоение, к Белому морю, одним словом, туда.
Освоение
это
севера.
Единственный вокзал, насколько я помню, тоже из-за истории, что из него можно от него уехать как на север, так и на восток.
Совершенно
что
верно.
В Азию поезда ходят.
Ну, во Владивосток-то, собственно, вот этот вот наш Восточный экспресс.
Ой, не в Азию, да, туда,
да, на
восточную
Восток,
часть, на Дальний Восток.
Ходят с Ярославки, да, поезд номер один, Москва-Владивосток.
Семь
вот,
дней, да, которые
идут? Пожалуйста, да, недельку постучите. Такт сердцу.
Ты же это любишь, да, Макс?
Ну, не 7 дней, ты знаешь, нет. А почему этот вокзал, вот он, во-первых, самый крупный же считается в Москве, и там есть какая-то еще легенда при строительстве, что-то с ним такое было, или нет, подождите.
С Ярославским?
Да, с Ярославским. Он, насколько я помню, горел, же было деревянное здание, а потом только возвели вот это каменное и... Напомните, ну,
сразу,
я
да,
что-то когда полиция забыла, о чём я
хотел сказать. Сразу построили такой небольшой, но каменный вокзальчик, да, все-таки паломники, толстосумы, которые могут себе позволить не трястись в кибитке по Ярославскому тракту, а поехать на поезде, они нормально могли профинансировать там и буфет себе, и первый класс, и отправиться в Троицу-Сергиево. Просто продолжение дороги продиктовало увеличение размеров этого вокзала. Нельзя сказать, насколько он там самый-самый крупный, сейчас он самый-самый мелкий. Пристройка 60-х годов.
Ну, был, я имею в виду, да, был.
Да, пристройка 60-х годов, конечно, его расширила, но не настолько, насколько там Курский вокзал, допустим. Вот Курский вокзал любопытный, это же матрешка, да? Из крупных вокзалов. Вот эта вот крышка 70-х годов, она закрывает внутри старый вокзал. Когда-нибудь заходили туда?
Да, но конечно, это такое советское здание, которое совершенно непримечательное,
да,
внешне.
Но внутри этого здания сохранился старый вокзал. И вы заходите и видите интерьеры эклектические, эклектичные интерьеры, старинные, очень симпатичные. И Курский вокзал в этом плане крайне интересен. Он же назывался Нижегородским. И тоже между двумя крупнейшими центрами торговыми, Москвой и Нижним Новгородом, осуществлял. А сейчас он еще и важен, потому что он транзитный. Вы же с платформы Курского вокзала можете и в Питер уехать.
Да-да-да.
И в Анапу, и куда вы захотите
уехать. И в Нижний Новгород можно тоже.
И в Нижний Новгород, да. Вот как раз завтра отправляемся в Нижний Новгород про промышленное наследие рассказывать на форуме.
А если еще говорить о третьем вокзале, который на площади трех вокзалов, Казанский вокзал, вот как нам написала Ирина, я была на концерте в Казанском вокзале, вот уж зал царский.
Да, совершенно верно. Это строение 1913 года, это уже переосмысление, когда-то он назывался Рязанский. Когда-то приходили из Коломны, вот эта вот короткая была веточка Москва-Коломна, из Коломны приходили поезда, бац, а вокзала нету. И приходилось прямо вот с поезда соскакивать на землю и нести барышень фактически на руках. Потом построили такой одноэтажный небольшой Рязанский вокзал, а потом уже в 1913 году это великолепное, хоромное так называемое строительство возвел тот самый Щусев, автор «Мавзолея Ленина» и многих-многих интересных работ, академик архитектуры, большой специалист по историческому архитектуре. И как раз вот эту вот башенку, которую он возвел по мотивам Казанской башни Сюмбике, в Казанском Кремле. И с тем самым драконом на крыше, который является гербом города Казани. И, кроме того, это здание расписывали великие художники, эскизы делали Серебряного века, Серебрякова, Лансере. То есть это был прям такой вот арт-манифест, можно сказать, перед Первой мировой войной. И еще для тех, кто любит путешествовать куда-нибудь далеко, вот, например, можно сравнить, что те самые часы на площади Святого Марка в Венеции, они фактически полностью повторяют те часы, которые у нас на Казанском вокзале. Ну, понятно, что в итальянские часы эпохи Ренессанса, да, ими вдохновился Щусев, когда делал в Венеции наш российский павильон. Да, в котором сейчас по-прежнему проходят всевозможные выставки.
Да ничего сейчас не проходит. А.
Ну, будут проходить, будут, я надеюсь. Да, я конечно тоже. Же, через какое-то время все будет. И вот эти часы со знаками зодиака, смотрите на них, это прям вот...
Еще раз, они где у нас, можно их посмотреть?
Венеция, и Казанский вокзал.
И на Казанском вокзале. А я вот на Казанском вокзале был, не был, я вот не помню. Я просто вспомнил еще такую историю про Курский вокзал, что там, когда при постройке вот уже вот этого третьего, да, получается, павильона сверху, крышу сделали таким образом, она такая, но...
Рифленая,
да, и она напоминает, если по ней пустить, ну, я не знаю, там какое-то что-то, чтобы двигалось, там будет... Да, она именно напоминает... Напоминает удары колес поезда,
да, чуть-чуть,
вот это вот все, Курского вокзала. Я хотел спросить следующее, а вот эти все вокзалы, они в ту пору были за городом, получается?
Ну, или... нет, это все было как раз построено по географическому принципу.
Да, вот как выбирали место для
строительства? Да, по направлению. Вот не всегда складывалось так, что из Москвы и куда-то, вот как вот с Ярославским, да, надо было север развивать, поэтому из Москвы строили. строилась очередями на север. Иногда была другая, немножечко экономически заданная модель. Например, существовала такая Рязано-Уральская железная дорога, которая соединяла 12 губерний разных городов в центре России. И надо было пристегнуть Москву.
Так.
И тогда, собственно, бросили ветку, и появился Павелецкий вокзал, будущий Павелецкий вокзал, Саратовский. И так получилось, что ветку-то бросили в 1899 году, а вокзал построили только в 1900-1901 году. То есть вот таким образом, можно сказать, шли по ходу экономического заказа, да, какого-то. И поэтому по-разному формировались эти задачи. Где-то это была государственная, где-то коммерческая, где-то частная инициатива. Но так в целом потихонечку все это дело развивалось. Понятно, на запад надо было пробить свою ветку, поэтому появился Смоленский вокзал, который встал в дальнейшем белорусским. Это важные тракты на запад, на восток, соответственно, у нас уходит как Казанское, так и Ярославское направление. Ну и давайте все 9 назовем, да? Только давайте назовем их первоначальными названиями, а наши там, слушатели попробуют отгадать. Итак, первый был Петербургский. Ну ладно, хорошо, так вы отгадаете.
Это и так все уже знают. Ленинградский сейчас.
Первый был Николаевский. Так его назвал, собственно, в честь отца. Уже Александр II. Николаевский. Итак, второй Смоленский. Боюсь, что это уже оговорилось, как его называли, но неважно, пусть отгадывает. Рязанский, Брянский, Нижегородский, Саратовский, Виндавский, Бутырский, Троицкий.
Виндавский?
Меня тоже это как-то смутило.
Господа, внимание. Виндавский, это какой был сейчас вокзал? Будьте
как он
добры.
Сейчас называется?
Как он сейчас называется? Остальное все как-то более легко. А вот Виндавский, это какой, хочу почему-то сказать, ресторан-вокзал. Вот. А по поводу раз то, что...
Я знаю, что хотела, Макс, спросить,
да.
Я пока не забыл, то я могу забыть. А все ли могли в то время купить себе билеты на этот поезд,
да,
отправиться вообще туда, куда им хочется?
Ну, на самом деле, в зависимости от направления, раз, да, зонирование, никто не отменял. Было три класса, первый, второй, третий, и, соответственно, также вокзалы подразумевали отдельные помещения, да, под первый, второй, третий, и, конечно, тут большая разница, кстати, вот в этом музее, любопытно, который находится на станции Подмосковная, там все воспроизведено. Ты можешь посидеть на лавках разных классов и посмотреть меню, которое полагалось к каждому классу. Третий класс просто подходил со своими чайниками, разливался кипяток, и достаточно. Кстати, на Киевском вокзале, на Брянском бывшем вокзале эта история сохранилась. Там за стеклом в стене
можно
вмонтирован,
посмотреть.
Да, вот тот самый кулер. Да, кипяток.
Время. А вы знаете, вот я вспомнила...
Сейчас, он не кулер назывался, он назывался...
Бойлер.
Нет, не бойлер. Сейчас, Борис, как, да?
Я поняла, что ты говоришь, сейчас ты вспомнишь.
Да, давай.
А я хотела рассказать о том, что я была в Ясной Поляне в прошлом году, и как раз там была на вокзале. Я забыла, как он называется. Вот он как раз был очень сильно стилизован, мне кажется.
Толстовский вокзал, нет?
Нет, какая-то просека, засека, как-то так эта станция называлась. И там вот именно как раз вот было все очень стилизовано. Мне кажется, вот во времена, когда жил Лев Толстой, вот когда он как раз там находился, вот именно так же и выглядел этот вокзал, это станция, точнее, не вокзал.
Станция, да. Да. И такая же сохранялась в Горках Ленинских долгое время, пока не сгорела тоже деревянная платформа, с которой...
Титан это называется.
Точно.
Титан.
Точно.
Я не забуду никогда, как я впервые, мы ехали с мамой как раз в Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград, Москва.
Козлово-Засека, вот.
Козлово-Засека, да. И мама... Титан. Пойдите, налейте воду из титана.
Да,
долго не мог понять, почему он называется... А почему называется Титан? Вот я совсем долго не мог понять, так и не понял. Ладно, у нас сейчас новости на «Говорит Москва». Напомню, что у нас в гостях куратор проекта «Моспроммарта» Инна Крылова. Мы говорим о московских вокзалах. После новостей продолжим.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
12 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
А также куратор проекта «Моспроммарт», координатора экспертного совета по промышленному наследию и директор школы наследия Инна Крылова. Инна, еще раз добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Мы сегодня говорим о вокзалах. У нас своими ногами по вокзалу.
Самый любимый. Вот у Макса любимый Рижский.
Рижский. Я люблю Рижский.
И перед тем, как уйти на новости, мы вспоминали, задались, как называется водонагреватель. Да. Он называется «Титан». Некоторые называют его бойлером. Почему? Почему называют «Титаном»? В народе история умалчивает. Возможно, от того, что внутренняя труба, от которой идет нагрев воды, изготавливается из сплава с титаном для придания трубе повышенной стойкости к воздействию открытого огня.
А вот «Титан» — это водонагреватель, а бойлер — это водоподогреватель. Угу. Вы понимаете, в чем еще разница?
Обожаю вот эти все...
Подогреватель.
Давай лучше об архитектуре, о прекрасном кино, искусство. Вот туда лучше, да.
Самый... Вот как...
Ты меня не спросил, Макс, какой у меня любимый вокзал?
Я вот хотел сейчас. Самый любимый ваш вокзал, девочки, Инна, Марина.
Слушай, мне очень сложно с точки зрения архитектуры оценивать. Вот ты говоришь, что Рижский твой любимый. Я там не была, возможно, он мне тоже понравится. Но с точки зрения каких-то внутренних ощущений, ассоциаций, для меня любимый — это Ленинградский, наверное, вокзал.
Потому что ты им чаще всего пользуешься, мне кажется. Ты чаще бываешь. Ленинградский у меня всегда ассоциируется с какой-то тоской по какой-то причине. Мне как-то на нем
очень грустно. Я понимаю, что 4 часа, и я в Питере.
А мне почему-то грустно. У меня связаны какие-то детские воспоминания.
То, что ты в Питере жил.
Ну да, Олимпиада.
У меня сестра тоже, знаешь, что жила в Питере, когда там было достаточно холодно, и не очень как-то все было обустроено, как
комфортно,
сейчас, комфортно. Да. И она, чтобы сейчас поехала в Питер, она ее не заставишь.
Инна, а ваш любимый?
Пожалуй, Ярославский у меня по этому направлению была дача, и детство связано, веселое достаточно, и солнечное. Поэтому, конечно, огромное количество всяких исторических мест, да, там на даче в Мамонтовке жил Маяковский, Абрамцево и Сергиев Посад. То есть в детстве было куда вот буквально несколько проехал станции и посмотреть что-то культурное, очень интересное, действительно очень насыщенное. Ну, не менее, чем, собственно, вот эта ветка ленинградская. Я согласна, Ленинградский вокзал, пожалуй, самый насыщенный легендами, потому что как государственная трасса, очень важная, курьерская, она продолжала свою жизнь и после революции, когда, собственно, Николаевский тут же почти переименовали в Октябрьский, а потом уже в Ленинградский, и так он и остается, да, топонимом единственным из советской эпохи. Еще Павелецкий назывался Ленинским, но вот все, уже переименовали. И в итоге, действительно, Ленинградский — это, пожалуй, самое большое количество баек. Это
творческие... Ну, хотя примеры какие-нибудь им.
Ну, я думаю, что лучше актеров никто не расскажет все эти байки, потому что все ехали эту ночь, выскакивая
на
благом, выпивая там какую-то чарку очередную. То есть это
были это раньше «Красной стрелы».
Такие официальные загулы. Вы же знаете, что...
Нет, это Инна просто такое слово, а это как раз «Красная стрела». Да.
Да, «Красная стрела». Вы же знаете, почему «Красная стрела» отправляется 23:59?
Но что это предыдущий день,
чтобы... Совершенно верно, чтобы командировку закрыть,
да,
чтобы командировочные получить, и, соответственно, можно было бы на них хорошо погулять в вагоне-ресторане.
А еще дело в том, что я знаю, некоторые отправления поездов вот в такое время зависят еще от цены билета, потому что билет, купленный в конце, в самом конце предыдущего дня, он стоит чуть дешевле, чем если бы он продавал, поезд отходил в 00:01, тогда выходила новая цена, и билет бы был немножечко дороже. Это особенно действует в новогодние праздники и в новогоднюю ночь. Если ты уезжаешь в 23:59, 31 декабря, билет там был...
Тоже какая разница?
Билет дешевле почти на 50% на поезде «Лев Толстой». «Лев Толстой» есть такой поезд, который дешевле, если там стоит он 5 тысяч, будет стоить 2500 в купе.
Я на огромном количестве поездов в Питер ездила. И «Мегаполис», «Лев Толстой», и «Ласточка», и какие там еще есть поезда?
«Сапсан», «Юность», да?
«Юность»
там же.
«Юность», я никогда не забуду.
«Смена».
«Юность» 9 часов в сидячем положении, это просто...
А давайте скажем, как назывался называется это вокзал, который мы загадали, Виндовский, да?
Виндовский.
Виндовский.
Виндава — это, конечно, это название Венспилса. Да, то есть это крупнейший город в Латвии, и сначала он назывался Виндовский, а потом его уже в советское время переименовали в Рижский, вокзал. Угадал кто-нибудь, нет?
Ой, много, огромное количество ответов, молодцы, господа, правда, подарка у нас для вас нету на, это, на этот вопрос. А, Инн, мы говорили... про
традиции, или
про традиции, про традиции. Я хочу немного про традиции. Почему вы начали рассказывать, да я забыл. Поезд в Питер, в Ленинград.
Да, поезд в Питер, в Ленинград, да, гостиницы. Коль мы про Ленинградский вокзал заговорили. Если помните, не так давно на нашей памяти ввели предъявление паспорта. Да? Так. А так-то можно было купить билет и перепродать его. Чем, собственно, и занималось большое количество указ спекулянтов. Очень популярное направление всегда было Москва-Ленинград. И ночные поезда, в том числе, особенно СВ, пользовались огромной популярностью у мажорной молодежи московской и питерской, потому что снять гостиницу было невозможно, а лишать свои романтические отношения нужно было, соответственно, помогал и поезд, ну и...
Они занимались сексом, получается?
Конечно, конечно.
Почему ты на меня посмотрел, мне интересно?
Ты просто очень много ездишь на Москва-Питер туда-обратно.
Я на Сапсане катаюсь, Макс. Спокойно.
Мне кажется, можно
где-то... Асексуальная эпоха началась, да. А так, на самом деле...
Это наше время, да,
все использовали СВ, да, по назначению. И Ленинград в этом отношении еще был достаточно приемлем, потому что на вокзале можно было моментально у какой-то бабушки снять еще там комнату и, или квартиру.
Они стояли как раз с картонками, да, или с чем-то таким, вот с телефонами, верно.
Никаких обмене гостиниц, ничего, все просто решалось.
По поводу подстаканника для чая в
Это абсолютно железнодорожная тема.
Откуда это взялось?
Пошло, да, это взялось все во времена, когда, ну, приписывают, по крайней мере, официального указа прям такого государственного нет, но во времена Сергея Витте, да, известный государственный деятель, который коренным образом повлиял на многие сферы экономики, и он, между прочим, был и министром путешествия, сообщения долгое время, с 1892 года. И вот в самом конце 19 века при нем решили самую устойчивую форму вот этих вот подстаканников пустить в тираж. Вот те самые титаны, которые стоят у нас...
Наши любимые, уже
да, уже в вагончиках, да, они путешествуют в поездах, нам надо за кипяточком подойти с этим подстаканником, или там проводница подойдет. Двойную работу решали подстаканники, чтобы не лопнул стакан от кипятка крутого. И второе, наиболее устойчивая форма, да, которая расходится у стола, да, вот таким вот образом, так чтобы стояло
большее
никуда...
Большее покрытие, да, соединение стакана, да, подстаканника со столом.
Совершенно верно. И их делают из разных сплавов, может быть, бронзы, может быть, даже медь. И началось это на такой, как государственный заказ железных дорог. Это в самом начале 20 века началось в городе Кольчугино. Кольчугинский, это Владимирская губерния, был такой Кольчугин, который основатель этого, собственно, поселка, это металлургический завод. То есть у нас тяжелая промышленность решала очень легкие вопросы.
Легенькие,
да. Обеспечение всех.
Я просто знаю, что Витте и его окружение после него в министерстве, еще до того, как подстаканники появились в поездах, очень любил, чтобы ему подавали чай именно в стакане с подстаканником.
Ну, наверное,
а стакан,
он,
был еще не граненый, потому что граненых еще не было в ту пору, а были, как он называется, а-ля такой под хрусталь, что ли, сделанный. Он был более тонкий, он более такой был изящный. Граненые же появились позже.
Разные-разные. Есть граненые разных граней, да, те самые, так называемые, мухинские стаканы советские, со стандартным количеством граней, они появились позже, а на самом деле небольшие, невысокие, но граненые стаканчики, они появились в начале 20 века. У меня, в частности, в коллекции есть такой маленький подстаканничек с монограммой очень интересного персонажа, главного врача города Ленинграда, 41-го года Банщикова, который служил в свое время на Варяге. И вот этот стакан передали его потомки в экспозицию музея. Вот пока он у меня хранится, пока музей не создан. И там все эти грани прописаны.
Прописаны. Да. Я, знаете, хочу выяснить у наших слушателей. Господа, расскажите, пожалуйста, вы любите путешествовать на поезде? Вообще, куда-то...
И вообще, может быть, вы сейчас слушаете нашу программу и уже открываете сайт, не знаю, там РЖД, да, и покупаете себе билеты.
Тутуру или как он там называется. Да, вы обожаете поезда, потому что это комфортно, это интересно. Ты заходишь, открываешь там курочку из фольги, достаешь
очень
яйца.
Очень комфортно, да, огурчики.
Ешь огурчики, обязательно какого-нибудь соседа угощаете чаркой, как вот Инна сказала. Да, 134-21-35.
Вспомнила 35. Фильм
«Купе номер 6».
Да.
«Купе номер», да. А вы, ну, как бы только по надобности. Вот, ну, нужно, самолет дорого, а в Питер там или куда-то недалеко, только по надобности. 134-21-36. Нет, вы не любите поезда, это не ваш вид транспорта. 134-21-37. Код города 495. Инн, есть какое-то объяснение курочки в фольге, в поезд именно?
Кто это придумал? Да. Яйца эти с огурцами?
Ну, да, смотрите, у нас же великие переселения начались после революции, да и, собственно, с началом Первой мировой, прежде всего. Даже начиная со столыпинских вагонов, которые пошли в Сибирь, переселенцами, не подразумевали каких-то там больших застолий, да, все было очень сурово. В буфетах на полустанках и станциях полагалось только первому-второму классу какое-то питание, то есть второй класс за себя платил.
Вот очень интересно,
первый,
кстати,
не
что
платил.
Было в буфетах.
Да, мы сейчас тоже поговорим.
О, слушайте, это интересно, да, до революции, кстати, есть у Куприна замечательный рассказ о том, как они на полустанке в Финляндии роскошествами были удивлены. Так вот, что касается вот этих наших с собой наборов, да, курочка, яйца и так далее, это скорее атрибуты богатства зажиточных южных губерний, которые могли себе позволить птицу забить прямо в поезд и как-то ее там приготовить.
Символ
накануне.
Достатка.
Да, символ достатка, совершенно верно, и это скорее уже послевоенная еще традиция, потому что это уже ассоциации после Второй мировой войны, ассоциации уже с тем, что ты сам себя можешь как-то прокормить. И плюс еще на полустанках вот эта вот картошечка и прочая история, это тоже такого голодного послевоенного времени.
А наши любимые вагоны-рестораны?
Они откуда появились, кстати? Есть какие-то?
Они были в конце 19 века, они сопровождали какие-то специальные экспрессы. Восточный экспресс Агаты Кристи, вы помните, да, и, собственно, традиция такая вполне себе европейская, на длинные расстояния это обязательная такая опция, потому что если ты долго едешь между столицами, как ты будешь перекусывать? Не картошкой же с яйцами будет питаться наша аристократия. Поэтому всевозможные длинные маршруты обеспечивались вот таким.
А чем кормили аристократию в те времена?
Супчик грели обязательно, были какие-то супы, в большей степени, ну, какая-то рыба-мясо, да, в зависимости от тех...
Дичь! Я просто помню из советских времен, что в поездах очень популярны были бутерброды с семгой, знаешь, что
сейчас, мне кажется, тоже они популярны, просто это называют по-другому.
Ой, знаете, это откуда повелось?
И еще завернутое в целлофанчик такой, в целлофанчик было.
Это повелось со времен уже, когда на самом Ленинградском вокзале, нашем с вами любимом, да, открыли так называемую депутатскую комнату. То есть недолго советская власть была демократичной для депутатов и всевозможной номенклатуры советской, требовались отдельные специальные пункты питания. И вот там как раз по ранжиру должно было быть два вида портвейна, три вида сухого вина, чай, кофе, обязательно семга, поясная икра и так далее. То есть питались нормально себе. И, соответственно, такая комната была на Московском вокзале и на Ленинградском вокзале в Москве. И немножечко копируя, хоть в какой-то степени, вот этот депутатский номенклатурный паёк, и в поездах появилось в ассортименте нечто знакомое нашим советским чиновникам.
Одна актриса очень известная, советская актриса, популярная актриса, про ее сейчас уже нет, она ушла, рассказывала, что самые лучшие доступные рестораны в Москве — это был аэропорт Шереметьево и на этом вокзале, угадайте, каком. Там единственное, где можно было после полуночи купить бутылку советского шампанского. Угадайте, какой вокзал, ресторан какого вокзала это был?
Ну, Ленинградский, наверное.
Да, конечно. Правда, это Ленинградский вокзал, потому что он был самый модный, он был самый импортный, и люди на Ленинградском вокзале даже много приходили и в ресторанах, ну, не в ресторанах, а в каких там, особенно около камер хранения, фарцевали какими-нибудь джинсами, какими-то плащами, я помню. Вот. И она рассказывала, говорит, что она вместе с другой одной актрисой известной, вот им за... приехали кто-то в гости, а выпить нечего. И она заказывала такси как-то раз, приехала туда, но она уже известная, на нее все, ой-ой, и она такая там покупала несколько бутылок шампанского и возвращалась. Кстати, Ленинградский вокзал считался, ресторан Ленинградского вокзала считался одним из самых таких хороших и очень вкусных. По поводу, девочки, философии вокзалов и поездов, давайте немножечко поговорим, что, вот, Марин, в твоем понимании есть эта философия поезда, скажем так.
Ну, путешествие, слушай, на поезде. Ну, конечно, она есть, просто я не очень люблю поезда, не люблю спать в поездах, поэтому стараюсь как-то минимизировать, знаешь, свои ночные посещения поездов. Но если, например, вспомнить какие-нибудь поезда, которые там на юг идут, да, если ты едешь в плацкарте в каком-нибудь. У нас же есть целая культура, когда ты берешь простынь, например, да?
Стеночку,
да?
Из простыни.
Стеночку из простыни делаешь. Или когда ты проходишь по вагону, чьи-то ноги, например, выходят за зону...
Рамки, лежанки.
Да, дозволенного, да. За границей. Таких же историй очень много.
Но... Да, ну, это скорее бытование, да? Да. В нашей стране все-таки есть уникальная возможность лечиться дорогой. Такая дорожная терапия. В вагонах можно сесть. Если у тебя есть свободное время, и тебе надо перезагрузиться, какой-то такой ретрит, то, конечно, визуальный ряд будет меняться с севера на юг. Пожалуй, ни одна страна не может похвастаться такой возможностью. Или там с запада на восток. Это действительно очень
Китай,
интересно.
Китай, я думаю, может еще похвастаться, потому что там, во-первых, поезда с тремя полками. Вот уж я, прожив 11 месяцев в Китае, знаю эту всю структуру. И самое ужасное, что у них есть такая... Я не знаю, как сейчас, но в конце 90-х это было. У них есть такое послабление для людей малоимущих, что они могут в поезд тоже вбежать, но спрятаться под полку в самую нижнюю. И их оттуда не достанут. Примерно 2-3 станции, от, например, в Пекине. Зайца. Там... Да, они могут, они разрешают зайцам проезжать.
Ну, слушайте, но вот эти двухэтажные поезда, которые в Питере сейчас курсируют, да, они же тоже не очень такие, у них не очень большие вагоны-купе. И когда я была на верхней полке, я чувствовала себя некомфортно. То есть ты ложишься на эту полку,
низко,
а над тобой,
да,
да, а над тобой уже прям потолок нависает.
Ну, клаустрофобия.
Не очень мне это понравилось, поэтому я уверена, что в Питер только на Сапсане.
А... Ну, разные степени комфорта могут быть, да. Но если про философию, то это скорее не про быт, да, и не про удобство.
Ну, сидишь, с кем-то общаешься, да.
Совершенно верно.
Общаешься,
какое
разговариваешь.
Какое количество классики вокруг разговоров.
А ты, Марин, вообще
идиоты
больше...
Идиоты вспомните, да?
Да, больше вверх, верхняя или нижняя полка?
Нижняя, конечно, я сверх не боюсь скатиться, хотя сейчас там стоит ограждение.
А вы, Инна?
Конечно, нижняя.
Нет,
удобно,
можно
пошел.
А я наоборот верхняя, потому что ты
все время
сидишь...
думаешь, что сейчас соскользнешь куда-нибудь.
Нет, кто-то обязательно сидит на нижней полке. Вот обязательно. И до какого времени? А на верхнюю захотел прилечь, залез и все.
Зато там не сядешь.
Ну и не ладно, внизу посижу.
И лежишь ты вот
видите,
эти вот.
Какой
да.
опыт у всех.
Да. Да.
Травматический.
Мы, да. Ин, опять же, откатываясь туда к началу возникновения постройки вокзала, возникновения железной дороги, мы все смотрели, именно строили на север, на юг, на восток у нас, чтобы охватить всю страну. В Европу у нас поезда когда начали ходить? Есть, вы знаете об этом что-нибудь?
Ой, ну да, во-первых, у нас же разные системы колейные, да?
Да, у нас шире, у них уже.
Да, у нас шире, у них уже, и переобувалось все в Бресте. Я в прошлом году была в Бресте, очень интересно посмотреть этот исторический хаб, да, где
я
как
тоже
раз
видел.
все переобуваются. Это действительно
прям
такой...
с людьми внутри, ты сидишь внутри,
да, да,
а у
поняла.
Тебя колеса
да.
снимают прям тут же, другие подкатывают.
И как устроена вся эта инфраструктура, и город как такой большой-большой фарцовочный такой... контрабандный uh-huh. пункт развивался, очень любопытно. Богатый город стал uh-huh. в итоге. И действительно, до Бреста, от Смоленского нашего вокзала, он был построен в 70-е годы 19 века, очень важный для нас вокзал. И помните, да, 41-й год, да. Прощание славянки, угу. первое выступление оркестра Александрова и так далее, и так далее. Так вот, да, вот это вот западное направление, которое больше всего чинилось, бомбилось, и надо сказать, что сейчас, слава богу, вокруг этого вокзала еще сохранилась инфраструктура и вагоноремонтная, и всевозможная инфраструктура, связанная с красивыми водонапорными башнями. Мы не забываем, что помимо вокзалов, которые зачастую имеют такой замечательный дворцовый стиль, да, в большей степени, чем промышленный, есть еще и очень интересная инфраструктура. Вы едете по Ленинградской, допустим, железной дороги, и вправо, и в левые окна вы видите и остатки павильонов, и вот этих вот депо небольших, и самое главное, эти красивые водонапорки, про которые целое движение существует по сохранению этих водонапорок в нашей стране. Вообще, это очень романтичная тема, и есть в Москве исследователи и энтузиасты, которые собирают информацию, водят экскурсии. Это приблизительно выглядит так, что в вагоне едет экскурсовод и говорит: посмотрите быстро налево, посмотрите быстро направо. Я вам покажу картинки.
Зато как быстро дорога пролетает.
Да, очень. Я еще хочу вспомнить маленькую историю про поезда в Европу. Вы, может быть, знаете или нет, что после распада Советского Союза и при уже нынешней mm-hmm. России были отменены поезда до Парижа, Москва-Париж. Mm-hmm. И жена нашего актера, она тоже актриса, Игоря Костолевского, написала письмо сначала начальнику РЖД, потом она написала президенту, тогда еще Ельцину, и она расшатала, и в Париж из Москвы стали прицеплять специальные вагоны до поезда Москва-Берлин. Mm-hmm. Они шли до Берлина, а потом эти вагоны прицепляли, и он шел уже до Парижа. И в поезде сейчас можно до поезда добраться до Парижа.
И до Ниццы.
До Ниццы 49 часов, до поезда, до Парижа один день 19 часов всего.
Но если есть много времени, просто мы смотря с чем сравнивать. Если сравнивать, например, с поездом, который идет до Владивосток, он, мне кажется, перечеркивает все, да?
Все на свете.
Не страшно.
Но просто это красивая история. А почему они решили сделать, она восстановить? Она не летает, она боится летать. А вот эта любовь ее к Игорю Костолевскому, потому что она сказала: ну почему поезда не ходят? Почему я должна лететь, трястись, но я хочу видеть хотя бы там 2-3 раза в полгода своего мужа. И вот mm-hmm. любовь двух актеров, Консуэла ее вроде бы звали, да, вот она вот так вот восстановила
какая
эти
красивая
поезда.
История.
Да.
Красивая история.
Вообще,
а вы знаете,
тема обалденная.
Кстати, да, сколько был, сколько шел первый поезд между Москвой и Санкт-Петербургом?
Нет.
Сутки? Нет, не знаю.
Даже давайте не будем гадать.
19 часов. Первый поезд, на котором императорская семья путешествовала в 1851 году.
На лошадям вагоны.
19 часов.
Друзья, спасибо большое, очень классная была тема, поговори, многое обсудили, да, давайте подведем итоги голосования. Ну, смотрите, 63% наших слушателей любят путешествовать на поездах, 25% делают это только если вынуждено, и 1% вообще ненавидит поезда. Вот такая история.
Какая-то у них, видимо, травма.
Да, спасибо большое. У нас в гостях куратор проекта «Моспроммарт», координатор экспертного совета по промышленному наследию, а также директор школы наследия Инна Крылова. Инна, спасибо большое. Спасибо. Удачи. Спасибо. Надеюсь, еще увидимся. Марина Александровна, оставайтесь с нами на радио «Говорит Москва». Пока.